Быть мамой радостно, а трудные вопросы будем решать вместе. Добрый день, дорогие друзья! В эфире рубрика «Мамина радость» и я, Марина Гранкина. Мало кто воспитанным рождается, каждый в воспитании нуждается. Воспитание – штука непростая и очень творческая. Сколько ни читай педагогической литературы, все равно вопросы останутся, потому что даже специалисты не могут сойтись на одном мнении. Например, разительно расходятся советы в отношении запретов. Эту проблему мы обсудим с мамой 7-летнего сына, кандидатом культурологии, приходским катехизатором и просто интересным человеком, матушкой Ксенией Кабановой. Матушка, здравствуйте.
Добрый день.
Как, по вашему опыту, запрещать ребенку грамотно? Найти грань между попустительством и гиперопекой?
Мне кажется, что ребенок тоже человек. Я не знаю, согласны вы с этим или нет.
Наверняка.
Я с этим согласилась. А с любым человеком нужно уметь договариваться. Тем более это твой ребенок. С ним ты находишься с первых моментов его жизни. И он тебя поймет в первую очередь и поймет лучше всех. Поэтому прежде чем что-то запретить, нужно понять, для чего ты это делаешь. А если ты это понял, ты сможешь это объяснить ребенку и убедить его, что что-то делать не надо, а что-то делать, наоборот, нужно. И масса примеров, когда можно избежать вот этого железного «как сказала, так и сделай», «кто здесь в конце концов мать?». Можно просто по-человечески обратиться и сказать: «мне не хотелось бы, чтобы мы это делали». Вот, то есть не отделять ребенка от себя, ведь у нас общее правило, не так ли? Если запрет, то он действует для всех. Запрет ведь это нельзя ни в коем случае. А кроме запретов, у нас есть еще в родительском арсенале масса всего интересного. То есть, например, ограничения. Можно, но при условии, например, что я буду рядом, или что это закончится в 7 часов вечера, или можно с Васей, а с Петей уже нельзя. Вот, ограничения. Или можно попробовать какой-то другой выход найти из создавшейся ситуации. Попросить, например: «дорогой, я тебя очень прошу, может быть, ты не будешь этого делать». А дети, они, как правило, очень ценят мамины отношения в любом возрасте, даже в подростковом. То есть если у тебя сложились отношения до достижения ребенком 14 лет, то он будет ценить тебя, и ему будет жалко потерять твое хорошее расположение. Поэтому не всегда, наверное, стоит прибегать к запретам.
Мне кажется верным, что слово «нельзя» должно быть железобетонным. То есть если вот нельзя, то всегда нельзя и никому нельзя. Вы вот тоже об этом сказали, что маме тоже нельзя, правила общие. А как быть, если у родственников разные представления о том, что хорошо, что плохо, что нельзя? Например, там мама не разрешает конфеты, а папа разрешает. Как быть в этой ситуации?
Ну, папа тоже человек, правда?
Ну да.
Поэтому маме с папой очень даже хорошо бы договориться на берегу. Когда чадо уснуло или когда оно ушло погулять, тут как раз и обсудить, что можно, что нельзя. Мы, мамы, вообще в папе можем найти грандиозную поддержку. Папа нас выручает в любом случае. То есть если вы обсудили, что можно, что нельзя, можно всегда сослаться на папу, даже если его рядом нет. Это даже лучше. Приведу какой-нибудь пример. Вот есть такие места в городе, киоски Роспечати, знаете, такие. И там на нижних полочках все для детей разложено. Дети подходят, залипают там, и начинается: «купи», «хочу вот это», «в принципе, неплохой самолет», вот все вот эти вот уговоры. Если у мамы нет ссылки на папу, то она в безвыходном положении. Врать, что нет денег, она не может. Уговаривать бесполезно, потому что ребенка трудно переуговорить. Это может вообще расстроить всех и вся, и окружающих в том числе. А если есть ссылка на папу, ты просто говоришь: давай спросим у папы. Как он скажет, так и сделаем.
Но ведь сейчас есть телефон, и можно спросить у папы тут же.
Вечером папа придет, и мы у него обязательно спросим. Это я говорю про то, как найти к маленькому человеку подход. Если он уже взрослый, позвони папе и узнай его мнение. Да? Почему нет? И у мамы есть возможность взять тайм-аут лично для себя, потому что мы, женщины, очень шустрые. И если мужчине свойственно сесть, обдумать и найти единственную дорогу к решению какой-то задачи, то мы сразу же придумываем 10-15 вариантов, 4 успеем сделать, видим, что что-то не то, и, в общем, потом приходится это дело, как говорится, разгребать. А если есть возможность, вечером мы спросим у папы, то ты сама останавливаешься и не придумываешь каких-то собственных запретов или собственных инициатив, а делаешь все по совету с супругом со своим. Да здравствует мир в семье.
Аминь. А как быть с ограничениями? Вот, допустим, мы поставили не запрет, а ограничение, там, делаем что-то до 7 часов. Если оно нарушается, то что? Мы ставим какое-то условие?
Если мы договорились, что мы делаем что-то до 7, мы изо всех сил стараемся этого придерживаться. Если у нас это не получилось, ну, есть такая штука, как, например, сокрушение. Да, посокрушались вечером. Да, Господи, что-то мы опять не уложились в этот положенный режим. Ты нас завтра вразуми, укрепи, чтобы нам этому правилу следовать.
Вместе с ребенком молиться?
Но почему нет? Мы же слабосильные. То, что мы не можем, нам поможет сделать Господь. Поэтому можем его попросить. Господи, напомни нам, пожалуйста, завтра. Угу. Мы забыли.
Если мы понимаем, что ребенок сознательно нарушает запрет.
Ну, в таком случае уговариваемся, вразумляемся изо всех сил.
Не наказание.
Ну, нужно понимать, что этот запрет, он ведь чем-то обусловлен, то есть есть какие-то негативные последствия. Если мы, например, не легли в положенное время, то у нас куча негативных последствий. Мы не выспались, мы проспали куда-то, у нас плохое настроение. Каждый раз напоминать себе, как это было плохо, поэтому давай-ка ляжем вовремя.
А если, например, ребенок вот четко проверяет твои границы, например, сказал там, не трогаем розетки, опасно. Он подходит, например, при тебе такой, раз розетку, то как в этой ситуации быть?
Я не говорю, не трогаем розетки.
Давай другой пример возьмем.
Наоборот, хорошо было бы изучить опасности в доме. То есть не прятать ножи, а научиться ими пользоваться. Да, сначала маленьким тупеньким ножиком, столовым, например, резать масло или пластилин. Потом ножичек поострее. Потом у ребенка появляется собственный нож, которым он должен, например, чистить картошку. И ты постепенно, обучая его, передаешь ему просто эту зону ответственности. И не надо в ужасе, видя нож, кричать: «Ах, уберите его скорее, мы все зарежемся». То же самое с розетками. Пояснил, как ею пользоваться, привел пример из детства. Вот у нас так было, что я рассказала, как в детстве подключилась к елочной розетке, и как мне было от этого весело. Долгое время мы с розетками просто хорошо дружили. Потом случайно получилось так, что током слегка ребенка ударило. Он сразу же вспомнил, как было тогда вот у меня с елкой. Я думаю, что он будет себя с розетками вести аккуратнее. То же самое с балконом, с открытыми окнами. То есть лучше просто вместе осваивать эти опасные штуки в доме и вне дома.
А что тогда, на твой взгляд, нужно запрещать категорически?
То, что угрожает жизни. Если я иду, ребенок бежит через дорогу на красный свет, я его категорически остановлю. И мне дело нет, что трамвай уйдет. Пусть лучше трамвай уйдет, а мы добежим пешком. И догоним этот трамвай на следующей остановке.
Я встречала в книге Ларисы Жирковой мнение, что это не ребенку, например, нельзя трогать химическую, бытовую химию, а маме нельзя оставлять бытовую химию на уровне, где ребенок может взять. Ты не сторонница этого мнения. Ты считаешь, что пускай он лучше возьмет, но просто с мамой, да?
Ну, как-то так получилось, что у меня сын начал рано соображать, рано говорить, и как-то его никогда не интересовал стиральный порошок, чтобы взять там его в рот или съесть. Бабушка наша до сих пор, приходя к нам в гости, прячет стиральный порошок. Ага. Вот. А он, в принципе, стоит, и я не обращаю на него внимания. Есть какие-то вещи опасные, ну, например, балкон. У нас второй этаж, балкон открыт, но все равно упасть со второго этажа — это Это страшно. Конечно. Для любого человека и даже для кошки, наверное. Вот, поэтому каждый раз, открывая балкон, я просто его предупреждаю. Ты, пожалуйста, помни, что мы не перевешиваемся. Угу. То есть прохожим мы машем, здороваемся, пузыри мыльные пускаем, самолетики запускаем, но не перевешиваемся. И каждый раз ему вот это проговариваю.
Строгих запретов в вашей семье вообще нет?
Строгих запретов. Но когда я что-то запрещаю, то как-то уже сын привык и понимающе на это реагирует. То есть, например, если он подходит и говорит, а можно я посмотрю еще один документальный фильм? Угу. Я говорю, нет. Ну, мама, ну, пожалуйста. Дорогой, я уже сказала нет. Все, все, я понял тебя. То есть он уже понимает, что могут быть последствия. Мама обязательно припомнит в следующий раз, угу, и скажет, ты вчера посмотрел два, сегодня остаешься без просмотра интересной передачи.
То есть тут очень важно дать ребенку понять, что маму не продавить, что она всегда поступает так, как она сказала.
Маму точно не продавить должно быть. Угу. Вот с бабушкой сложнее. Бабушку так легко продавить, она сама продавливаться рада. Вот, поэтому вот с папой легче договориться, а с бабушкой это нам просто великое счастье Господь посылает, если у нас появляется бабушка, ну, извините за выражение, вменяемая. То есть она готова слышать родителей. И она занимает почетное второе место. Бабушки же много времени проводят с детьми. Ну, некоторые, наши в том числе. Вот, поэтому с бабушкой хорошо заранее тоже на берегу договориться, чтобы она тоже ссылалась на нас. Наша так и делает. Придешь домой, спросишь у папы с мамой. Угу. И все. И бабушка у нас в безопасности находится от всех детских капризов.
Как относитесь к GPS, к следящим устройствам, когда их применяют к ребенку? Ну, например, там не разрешили ходить в какой-то двор и контролируют с помощью этих средств, пошел ли ребенок туда, например.
С одной стороны, штука вроде бы хорошая. С другой стороны, если ребенок маленький, я нахожусь рядом с ним. Угу. Зачем мне нужен GPS? Мы живем вместе. Детство такая штука, она уходит моментально. Вот нам уже 7 лет, и я скорблю, потому что у нас вот эти вот прекрасные детские дошкольные годы, они уже закончились, к сожалению, их было так мало. Поэтому я старалась проживать вот все моменты какие-то его жизни вместе. Если он уже взрослеет, зачем ему этот следящий телефон? Опять же, я постараюсь либо договориться с ним и предупредить его об опасности, либо перенапрячь все свои мозговые способности и придумать ему такое интересное место, которое будет лучше того запретного двора. Всегда, мне кажется, надежный такой способ не оттаскивать на поводке, а показать, что есть что-то более интересное и классное, куда ребенок захочет пойти.
Угу. Спасибо, матушка. Я надеюсь, этот разговор хоть немного облегчит нашим зрительницам непростое дело воспитания. Быть мамой радостно, а трудные вопросы будем решать вместе.